«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем писателю Сергею Лукьяненко. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Вы, вероятно, сейчас в таком почти гастрольном чёсе, да, пребываете. У вас на прошлой неделе вышел очередной роман. Вы, судя по тому, что это продолжение предыдущей книги, вы конструируете очередную вселенную. Вот вы на гастролях, да, сейчас у вас встреча с читателями, какие-то еще мероприятия, какие-нибудь ярмарки книжные, да, вот это все.
Ну, в принципе, наверное, да, встречи с читателями, интервью.
Честно скажите, совсем честно, вот как писатели это скорее напрягает или развлекает? Честно.
Ну, если честно, это развлекало, может быть, первые года. Сейчас скорее утомляет, но я считаю, что это часть работы писателя. Потому что встречаться с читателями тоже нужно. Читателям интересен и какой-то живой разговор, и возможность подписать книжку. Ну, вообще убедиться, что вот он, автор, сидит.
Что это именно он писал.
Да, что это именно он.
Спрашивают про литературу, про содержание, просят разъяснить какие-то моменты, ну, вселенных, опять же, которые вы конструируете. Теперь ведь литература так работает, то есть конструируется вселенная, наполняется героями, развивается, живет. Вот про это спрашивают или там про политические взгляды, о новостной повестке, что спрашивают?
Да про все. И как вы пишете, и расскажите про этот мир, и что будете писать следующим и так далее. Вот. Ну и, конечно, да, почему, знаете, как Остапа Бендера спрашивали, почему в магазинах нет сливочного масла, ну, то есть бытовые вопросы, конечно, тоже всегда зададут.
Не обижайтесь, я еще слушателям даже не объявлял наши контакты, пишут, разумеется, уже сразу, Алекс Кей спрашивает, к Сергею только один вопрос, фильм «Черновик» за что? Вот чтобы миновать этот разговор в дальнейшем, как
на это ответили? Давайте его сразу тогда ответим. Фильм «Черновик» за что? Фильм «Черновик» почему? У нас крайне редко вообще режиссеры и продюсеры берутся за фантастику, потому что фантастика требует больших денег и больших усилий для экранизации. Сергей Мокрицкий за это дело взялся, и за это я ему благодарен. Я считаю, что это была далеко не такая плохая попытка,
как критики оценили.
Я, конечно, благодарен тем, кто говорит, какая была замечательная книга, но когда они после этого добавляют, что фильм очень плохой, они, ну, все-таки немножко не понимают эту специфику. Наша кинофантастика, она конкурирует с монстрами, она конкурирует с Голливудом, с Марвелом, с бюджетами в сотни миллионов, с отработанной такой технологической машиной. Бюджет нашего фантастического фильма составляет 3-4 миллиона, 5, это уже, считайте, повезло.
Ну, «Черновик» 200.
Я имею в виду доллары. 200 миллионов рублей, это чуть больше 3 миллионов долларов. За эти деньги в Голливуде даже сценарий не напишут. Ну и давайте скажем честно, невозможно сделать фильм на уровне Голливуда, если ты по бюджету отстаешь даже не на порядок, а на два порядка.
То есть вы считаете, что это проблема или вопрос технологии? Ну, это... Можно же придумать историю, которая будет стоить дешево с точки зрения реализации.
Может быть, можно. Вот, например, те же самые квази, они проще с точки зрения реализации, там требуется меньше спецэффектов. В «Черновике» они требовались на создание других миров, на создание спецэффектов. И если бы не было, скажем так, каких-то ошибок сценарных, каких-то сюжетных проколов, то, я думаю, зритель бы, конечно, простил недостатки визуального ряда.
Вы со сценарием сами плотно работали?
Нет, я не работал с ним. Я давал какие-то советы, что-то говорил, но сценарий делали другие люди.
Да, вы сейчас упомянули уже роман «Квази». Вы это романом или повестью считаете?
Я считаю, это романом.
Роман.
Да.
Просто не такая уж большая по объему книга.
Вы знаете, это не
вопрос,
не
зависит, объема.
Не вопрос объема. На самом деле, это роман. Роман, в общем-то, два романа уже, по сути, две части. Рассказывается история от и до, на мой взгляд. Так что будет ли третья часть, я не знаю. Скорее даже сомневаюсь. Ну, все может быть.
Ну, для слушателей давайте пояснять. Могу я на себя эту миссию взять? Можете вы этим заняться? «Квази» — это книга, которая вышла в прошлом году. «Кайнозой» — это книга, которая вышла на прошлой неделе, уже в электронном виде, в печатном виде. История про Россию, ну и про планету 2020-х, если я правильно понимаю, годов, где человечество, по сути, разделилось на две расы.
Ну, по сути, даже
давайте,
на
вы,
три.
Давайте, вы лучше. Ну, по давайте сути, даже на три расскажу. Есть еще промежуточные. Давайте.
Да. То есть сюжет, конечно, напоминает зомби-апокалипсис, как это говорят. То есть фильмы в духе «Ходячих мертвецов» и так далее. То есть люди перестали умирать. Точнее, умирая, люди через какое-то время пробуждаются, встают в виде достаточно кровожадных существ, их называют «восставшие». Но это только промежуточный этап. Через какое-то время восставшие превращаются в квази-людей или просто квази, которые разумные, достаточно добры, вегетарианцы вообще, уже не пробуют кого-то там укусить и слопать. Но они со своими особенностями, с ними надо сосуществовать. И каждый человек теперь держит в голове тот факт, что рано или поздно он тоже может, умереть не на совсем, а превратиться в квази.
Вопрос от прочитавшего, и, наверное, у многих читавших этот вопрос возник. Недочитавшего. Я квази не дочитал, потому что взялся, честно говоря, вот только узнав, что мы с вами встречаемся, Кайнозой, прочитал опубликованные в свободном доступе две первые главы пока. Квази могут размножаться?
Нет, квази не могут размножаться, и это как бы делает их цивилизацию в какой-то мере зависимой от человеческой. То есть, если исчезнут люди, то квази, в общем, тоже перестанут появляться новые на свете.
При этом, а вы для себя решили, они вечные?
Они считают, что, скорее всего, не вечные, пока не погибнут по каким-то тем или иным, ну, природным причинам. То есть их можно убить, они могут упасть, скажем, в пропасть и разбиться полностью.
Понятно.
Но вообще-то они гораздо прочнее обычных людей.
Легко регенерируют, сильнее.
Легко регенерируют, сильнее и, скажем так, уже не стареют.
Ребят, я вижу все ваши вопросы. Разумеется, их буду зачитывать позже. И звонки тоже позже будем принимать. С Сергеем Лукьяненко мы беседуем. Присоединяться к этому разговору можете, отправляя сообщение в Телеграм, говорит МСК-бот, либо на СМС-портал +7 925 48 94 8. Звонки позже, да, буду принимать, номер 7373948. Искушение есть обнаружить какую-то аллегорию. Ну, то есть вот есть две, все-таки две расы, ну, еще там третья промежуточная. Искушение обнаружить аллегорию, кого вы за этими существами, может быть, прятали, если говорить о национальном признаке. И давайте без излишней толерантности, мы, в общем, понимаем, что если что-то автор пытался заложить, то он вправе это огласить, это обозначить. Есть аллегории или это просто интересная вселенная?
Ну, национальных аллегорий тут нет, разумеется. Тут
этнические,
есть...
расовые, культурные, социальные.
Тут скорее социальные аллегории, да. То есть появляется, по сути, появляется некая, ну, она может быть и ущербная, но все-таки она сверхраса. И она зависит как бы от обычных людей, но в то же время у нее есть искушение считать себя выше, и у многих людей есть как бы искушение побыстрее к этим
примкнуть.
Бессмертным людям примкнуть, присоединиться.
То есть это Элои, Людены, ну вот...
Ну, в какой-то мере, может быть, Элои, да. Но только Элои, которым надо повести себя как Марлоком, как для того, чтобы Элоями стать. Я бы сказал так.
Опять, из искушений, которые возникают у читателя. Вы, когда эту историю придумывали, вы сперва придумали вселенную. Понятно, что там потом какие-то доработки у нее появляются. Вы придумали историю, вы придумали персонажей. То есть вот с чего это все стартует?
Ну, началось
здесь
с идеи квази. То есть, когда мне предложили... Изначально это было предложение придумать сюжет для телесериала.
Господи, это со всеми вами писателями происходит. Вы теперь не пишете иначе.
Ну, к сожалению, да, потому что, скажем так, телевидение, оно сейчас забирает огромную долю аудитории, людей, которые прежде читали, и, соответственно, с телевидением, в общем-то, приходится сотрудничать. хорошо это или плохо, но приходится. Но здесь получилось смешнее. Мне предложили придумать идею для телесериала, я ее придумал, но с той командой, которая все это начала, в общем-то, не сложилось. В результате я написал книгу, которую уже другая команда потом приобрела права и сейчас занимается экранизацией.
Большинство ваших таких программных, если хотите, произведений кем-то выкуплено или там зафрахтовано для того, чтобы впоследствии быть экранизированы?
Все верно, да.
Это источник этого дохода, он серьезнее, чем доход от продаж книг как таковых?
Наверное, он соизмерим, я так скажу.
Ага, 50 на 50.
Да, ну, примерно.
Вы сейчас так намекнули, что, наверное, уже третьей книги не будет. Давайте, насколько это такое твердое решение?
Вы знаете, это во многом зависит, конечно, от читательского интереса, от того, действительно, будет ли снят телесериал и будет ли он удачным. Потому что понятно, что если, скажем, сериал будет выпущен и будет пользоваться популярностью, и будет запущен второй сезон, третий сезон, то, конечно...
Придется работать.
Придется работать, да. А если уже работать над сценарием, то нет смысла не написать и книгу.
То есть далеко идущий вывод делаю. Вы пишете продолжение своих историй, оглядываясь на читательский интерес.
В какой-то мере,
да. Или на коммерческий.
В какой-то мере, да.
Просто вот с дозорами. Первые три части, они как бы даже интуитивно напрашивались одна за другой. Ну, просто с точки зрения даже наименований. Ночной,
конечно,
дневной, сумеречный. А потом уже пошли какие-то дозоры с нумерацией и прочим. Вот это потому что замыслы роились, их было много, ну, нужно было куда-то деть. Или запрос, контракт, как?
Ну, скорее не контракт. Скорее, я бы сказал, просто читательский запрос. Ну, понимаете, там очень богатая вселенная. В ней очень много чего происходит, и очень многое там можно рассказать. То есть она не отпускает до конца. Я, написав «Шестой дозор», решил, что, собственно говоря, уже все, заниматься этим не буду. Начался выход таких вот книг других авторов в этой вселенной.
Да.
Вот, ну, потому что читателям все равно интересно, они хотят в этом полюбившемся мире, так сказать, что-то еще узнать, прочитать. Вот, и в то же время я уже вроде бы эту вселенную похоронив, внезапно понял, как там окончательно все может, ну, на этот раз действительно окончательно, как все может сложиться. То есть я понял для себя, что «Седьмой дозор» может быть и, наверное, даже нужен для того, чтобы вот так вот все точки над «и» поставить.
Вы занимаетесь редактурой тех произведений, которые по этой вселенной иные авторы пишут?
Ну, скажем так, я занимаюсь скорее даже не редактурой, а
отбором, одобрением
идей.
Бывает, что злость берет. Вы читали те романы по вселенной Гарри Гаррисона? Просто вы вообще читали, ну, очевидно, наверняка читали Гарри Гаррисона и «Стальную крысу». И у нас здесь в 90-е годы просто тоннами выходили какие-то книги, даже с его одобрения, судя по всему. При этом это было довольно низкого качества литература.
Это было такое.
Вы когда-нибудь злитесь на то, что в вашей вселенной конструируют что-то, ну, совсем негодное?
Ну, я таких вещей не допускаю, потому что я действительно читаю вот эти вот синопсисы, читаю идеи, после чего либо говорю, что это годится, либо говорю: так, ребята, вот это взяли, убрали, потому что это противоречит всему написанному, и, ну, или, скажем так, это может и не противоречить, но вы тут замахнулись на моих героев, потому что, конечно, другие авторы тоже хотят поиграть и с Городецким, и с Гессером, и смотрю, уже у них вдруг появляется Антон Городецкий в качестве такого основного персонажа, говорю: стоп, ребята, Городецкого не трогайте, он мой.
То есть вы позволяете работать со вселенной, но не с персонажами?
Не с персонажами. Персонажи могут там появиться, но в качестве таких второстепенных на заднем плане. И не искажая, скажем, их облик.
Ну, чтобы те, кто нам писали все это время, чтобы они на нас не обиделись, давайте я просто в ряд буду читать то, что они у вас спрашивают. Александр спрашивает: можно ли сказать, что «Квази» — это ваш ответ будущему Глуховского? Ведь там тоже эксплуатируется тема конфликта вечно живущих и смертных, желающих стать вечно живущими.
Ну, для того, чтобы ответить, надо вначале прочитать, да. Так что нет.
Кстати, учитывая, что, по крайней мере, в первой книге история завязана на том, что двое полицейских представителей разных этих рас, ну, занимаются своей полицейской работой, вы про фильм «Яркость» слышали?
Про фильм «Яркость» я слышал, но он к тому моменту, когда я написал «Квази», еще не вышел. На самом деле, это очень стандартный прием.
Смертельное оружие практически.
Смертельное оружие. Потом есть такой телесериал, но он, правда, был закрыт после первого сезона, назывался, по-моему, «Почти как люди». Там был герой полицейский, его напарник робот. А, так сказать, полицейский ненавидит роботов. То есть это очень стандартный прием, я совершенно это не скрываю, когда берутся два человека, два полицейских антагониста, которые вынуждены вместе работать, поскольку это позволяет вот так вот очень ярко
ситуацию обострить. Даже в «Дозорах» есть похожие сюжеты местами.
И в «Дозорах» есть «Дозор», он, в общем-то, построен по принципу шпионского боевика. Вот, это один из литературных приемов, который, да, здесь используется.
Кирилл Ти спрашивает. Сергей, в Телеграм уже есть пиратская версия Кайнозоя. Ваше отношение к блокировке Телеграм и как к рассаднику пиратства? Ну, в целом про пиратство.
Ну, блокировки Телеграма, это, на мой взгляд, не очень был правильный шаг. Ну, во-первых, потому что никогда нельзя объявлять то, что не можешь сделать, и убедиться в том, что это будет невозможно, стоило бы, прежде чем говорить. А во-вторых, конечно, дело не в Телеграме как таковом. Существует масса социальных сетей, существуют торренты, и все это, конечно, рассадник, назовем это так, нелицензионного софта, книг, фильмов. Не будем скрывать, бороться с этим бесполезно.
Ну, бороться с этим бесполезно, то есть точка. 78-й рассуждает и спрашивает. «Черновик» вышел странно, если бы не мир ГУЛАГа, то еще норм. То есть он говорит, что это скорее испортило фильм. Так вот, вопрос его. Для Европы перековали? Я перефразирую, то есть под кого все-таки перезатачивался этот сюжет?
Я задал этот вопрос режиссеру, потому что у меня тоже этот фрагмент, этот мир вызвал, наверное, наибольшее огорчение. Самое обидное, что и сделан этот мир, пожалуй, красивее всех остальных. Видно, что сделан, так сказать, с душой. Вот, это была идея режиссера. Режиссер считал, что вот нужно напомнить людям о ГУЛАГе и так далее. Я здесь, конечно, с ним не согласен. Я считаю, что, ну, хочешь напоминать, сними про ГУЛАГ. Не надо это привязывать к тому, что чего в книжке изначально не было совсем. Это, конечно, испортило. Я знаю, что очень много людей, которые готовы были фильм принять на этой сцене, начали возмущаться ярко.
Не хватает книги типа «Сильмариллиона», «Сильмариллиона», да, «История создания вселенной Дозоров», пишет Алекс Грин. Вот что-то такое сопровождающее, подспудное, почти научное.
Ну, если выбирать там какую-то научную составляющую, псевдонаучную хотя бы, она там есть, рассыпана по всем книгам. Дело в том, что я все-таки работал не как Толкин. Толкин, он ученый, он действительно подошел очень академично, он создавал тщательно, долго прорисовывал мир. У меня мир создавался по ходу. То есть, начиная писать, я не представлял даже, что есть несколько слоев у «Сумрака», потом в какой-то момент решил, что есть два слоя, вот, потом начал для себя продумывать, что из себя этот «Сумрак» представляет и так далее, где источник силы. То есть у меня мир конструировался по ходу написания.
У вас бывает такое, что вы понимаете, что сами себя в тупик загнали, потому что сконструировали мир, в котором не получается развить сюжет так, как хочется, потому что придется сказать, что вот, а это условность.
Ну, бывало. Если достаточно, вопрос, да, достаточно редко. Несколько раз у меня такое бывало. Мне приходилось тогда возвращаться и какие-то вещи в начале романа корректировать. Чего я очень не люблю. Если текстом, в принципе, доволен, я не люблю править уже написанные фрагменты. Но пару раз у меня было, я понял, что для того, чтобы логично вывести финал, нужно вернуться и начало тоже исправить. Каждый раз я испытывал очень большую обиду на себя.
Вам книги Джоан Роулинг нравятся?
Да.
Как вы думаете, она с самого начала все сконструировала так, как в итоге разрешилось, или, подобно вам, тоже постепенно что-то добавлялось? Потому что уж очень складно все сошлось с первой по седьмую основных книг.
У нее сошлось складно, но мне все-таки думается, что там конструировалось где-то на уровне второй, пожалуй, третьей книги. Она серьезно, может быть, на уровне второй, она уже стала серьезно задумываться и продумывать всю структуру, и сколько будет книг, и как, что там, к чему. Там, на самом деле, есть несколько просто капитальных ляпов, которые, ну, чудовищно вопиют, но их убрать уже невозможно.
Ну, укажите нам на один хотя бы.
Ну, например, потрясающая дикая неосведомленность волшебников о обычной человеческой жизни. Они живут среди людей, они ходят по тем же улицам, они так или иначе все равно с людьми непрерывно контактируют. И при этом у нас, скажем, родители Рона ведут себя как, ну, во всяком случае, отец Рона, Уизли ведет себя как какой-то идиот, расспрашивая, для чего людям нужны калоши, для чего им нужно то, другое. То есть как бы как пришелец с иной планеты. При этом он ходит по тем же самым лондонским улицам и все это должен прекрасно видеть и понимать. И это продолжается до самого конца. То есть волшебники старательно делают вид, что они изолированы от человеческой жизни.
Проблема, которую наверняка для себя решала Роулинг, я не читал «Проклятое дитя», где действие происходит уже в, ближе к нашему времени, но вот проблема, которую, вероятно, многие фантасты для себя решают, с появлением гаджетов, с распространением интернета, наверняка сюжеты стало гораздо сложнее кроить, потому что человек не оказывается в вакууме, человек не может даже оказаться в темноте, у нас у всех по фонарю в кармане.
Это как вы не представляете, как это тяжело для детективщиков, потому что половина детективов классических написана именно в ситуации, когда вот нельзя мгновенно получить информацию. Сейчас-то, по сути...
Но для вас это не проблема?
Для меня это тоже проблема. Это приходится учитывать в работе так или иначе. У Роулинг, да, у нее тоже это вот заметно.
Но когда вы говорите учитывать, вот, например, в тех же квази... Или в том же квази, как оно вернее.
В тех же, наверное.
В тех же квази. Да. Там ребенок, да, как будто пользуется гаджетами и планшетом, но при этом персонажи не делают того, чего, что мы все регулярно делаем. То есть они, в принципе, не обращаются к этим своим гаджетам. Приходится это считать условностью? Ну, скомандуйте нам, считаете это условностью?
Нет, я не считаю это условностью. Я сейчас вот вспоминаю сюжет. Понимаете, я все-таки, когда пишу, я залезаю в шкуру героя, и очень во многом герой действует так, как действовал бы я. Я, в принципе, человек вполне гаджетозависимый. У меня тоже в кармане смартфон, планшеты и все остальное, значит, у героя не было такой необходимости, потому что я, значит, в этот момент не подумал, что нужно воспользоваться тем или иным гаджетом.
В финале получасовки, напоминаю, после новостей у нас еще полчаса, набор классических читательских вопросов. Анна Головка спрашивает, по сколько часов в день вы работаете?
От нуля и до восьми. То есть, если текст не идет или какие-то другие дела, я могу вообще не работать. Если я работаю плотно, текст идет хорошо, то все равно невозможно работать больше 7-8 часов, выгораешь.
Для вас работать — это именно сидеть за монитором. Вы, например, на смартфоне вот, набрать там, страницу... Не можете? Или можете?
Ну, я бы смог, но это просто глупо, это глупо и неудобно. На, скажем так, на планшете в каких-то ситуациях бывало, что немножко что-то делал, редактировал. И то, честно говоря, удобнее клавиатуру подключить.
Угу. Где-то в начале еще разговора были вопросы тоже из области классики по поводу фрилансеров, литературных негров, учитывая плодовитость вашу, что на это обычно отвечаете?
Ну, я литературными неграми не пользуюсь. В фантастике, честно говоря, вообще таких примеров особо не знаю. Скорее тут грешат на детективщиков и авторов женских романов. То есть у меня есть некоторое количество книг в соавторстве, вот, и есть книги в соавторстве, где, так сказать, моя доля текста, скажем, 50%, есть та, где она небольшая. Но это в любом случае, это не литературные негры, поскольку это люди,
коллеги.
с которыми писал вместе.
Коротко, могли бы ответить, Кирилл спрашивает, есть ли мысли вернуться к жанру космической оперы или космическая опера в современном мире уже мертва?
Я буквально сейчас пишу, и уже две трети романа написал. Это именно, ну, не космическая опера, но это космическая фантастика со всеми атрибутами, кораблями, планетами, инопланетянами и так далее.
Это продолжение каких-то прежних историй?
Нет,
или
это совершенно новая история.
Что ж, после новостей вернемся. Наш гость Сергей Лукьяненко. Через несколько минут снова с вами.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Сергеем Лукьяненко, который на прошлой неделе представил свой новый роман «Кайнозой». Это продолжение истории, которая... продолжение книги предыдущей, которая называлась «Квази». В свободном доступе все эти опубликованы две первые главы. Первая глава, как начинается, там во втором абзаце есть такое. Когда этот вагон выпустили, там имеется в виду 99-й год, когда этот вагон выпустили, я пошел в детский сад, люди готовились праздновать миллениум, не подозревая, что тысячелетие кончится только в 2001 году. Путин еще не был президентом, ни премьером, ни председателем контрольного государственного совета. Вы до конца продумали, что такое контрольный государственный совет, который мог бы возглавить Путин, когда перестанет быть президентом?
Ну, до конца я не продумал, но я в этом мире допустил такую ситуацию, что после ухода с поста президента, видимо, Путин возглавит какой-то государственный совет.
А в предыдущем романе там у вас упоминается актер, который играет Гамлета, князя Мышкина и Путина в том числе. Вот вы полагаете, что есть перспективы таких серьезных театральных постановок или там кинематографических произведений, художественных произведений с президентом Путиным в главной роли?
Бесспорно. Ну, я думаю, что как бы человек любой не оценивал Путина, то, что он деятель, наверное, самый видный и заметный последних лет и в России, и, наверное, в мире, это факт.
Вы с Захаром Прилепиным приятельствуете, да?
Ну, в принципе, да.
Вот, он вам даже, судя по вашим постам в Фейсбуке, снился недавно. Вы это припомнили в связи с тем, что он назначен заместителем художественного руководителя, по-моему, МХАТа имени Горького.
Да-да-да, кажется, да.
Вот, вы в связи с этим ожидаете, что там возможны какие-то постановки вот уже такие про современность, в том числе и про Владимира Путина? Или о Владимире Путине в художественных произведениях, таких масштабных, больших, мы еще не скоро услышим?
Ну, я думаю, это все зависит от режиссера, от, скажем так, от драматурга, от режиссера. Почему бы и нет? Конечно, редко пишут все-таки пьесы о действующих лидерах, вот, и даже когда пишут, это обычно результат не очень получается удачный, как говорится, пример Булгакова у нас есть, но я думаю, что современная тема вполне может быть Захаром Прилепиным привнесена.
Ну, я так вопрос, да, не очень вовко сформулировал. Просто могли бы оценить вот эту перспективу. Захар Прилепин, один из художественных руководителей одного из крупнейших театров страны. Это...
Ну, Захар Прилепин — это очень яркий, очень интересный автор, человек, прекрасно знающий литературу, человек со своей позицией, но при этом человек достаточно, на мой взгляд, к чужому мнению, тоже терпимый. То есть я думаю, что плохого ничего от этого не произойдет. У нас, скажем так, большая часть театральных кругов, она скорее ярко-либеральных взглядов. Если будет хотя бы несколько людей ярко-патриотических взглядов, ну, хоть как-то это все уравновесится.
Ой, вы так запросто описываете взгляды. Вы себя тоже вот в этих категориях могли бы описать? Вы каких взглядов?
Ну, наверное, консервативно-патриотических.
Вы к этому пришли в какое-то последнее время, или можете сказать, что на протяжении всей своей жизни вот так себя примерно ощущали? Даже если не проговаривали это, то так и ощущали.
Ну, знаете, у меня период восторга от либерализма, от перестройки, от Ельцина, он прошел достаточно быстро. Года за два, за три я так в острой форме переболел.
Есть какие-то произведения свои, на которые вы можете указать и сказать, что вот там есть политические подтексты, может, не все их разглядели, но вот я писал с неким таким умыслом и политической оглядкой?
Ну, например, «Осенние визиты» и то, что книга, которая, в общем, я считаю, одна из лучших у меня, и ей, в общем-то, наверное, уже четверть века, но до сих пор все режиссеры и продюсеры от нее шарахаются и даже не заводят и разговор об экранизации, это, наверное, показывает, что она до сих пор в чем-то актуальна.
Я давно читал «Осенний визит». Это, по-моему, набор, сборник новелл, да?
Нет.
Это одна история.
Это роман.
Честно, я не читал до вот этих дней ваши романы лет 15.
Давно живу.
Извините. Слушайте, а давайте обратимся к старым вашим историям. Вы посмотрели фильм «Первому игроку приготовиться»?
Да, посмотрел.
Не было чувства сожаления или, может быть, зависти, потому что, в общем, трудно не разглядеть, что это очень похоже на «Лабиринт отражений», «Фальшивые зеркала», как они могли бы быть сделаны.
Ну, могли бы. Дайте, как говорится, нам Спилберга и миллионов 100 хотя бы. Ну, зависть была, огорчение было. В свое время «Лабиринт отражений» хотел экранизировать «Первый канал» вместе с «Ночным дозором». Собственно говоря, он должен был сразу стартовать должны были съемки после выхода «Ночного дозора». Ну, там «Дозор» прогремел, и все силы были брошены на второй фильм и вообще на всю эту ситуацию. «Лабиринт» так до сих пор права и продлевает «Первый канал». Временами заходит разговор о том, что все-таки мы это будем делать. И даже там появлялся режиссер, ну, режиссер, причем которому я очень доверяю. Он хорошо бы это сделал, и даже были там какие-то работы над сценарием и прочее, но все упирается в деньги, потому что здесь нужны очень масштабные компьютерные съемки, которые стоят дорого.
Но если размышлять о том, чтобы «Лабиринт» сейчас экранизировать, придется же здорово его перекраивать.
Конечно, потому что в «Лабиринте» четко показан вот такой, даже не конец, а скорее середина 90-х годов, и там есть масса вещей, которые я не угадал, не разглядел. То, что там модемы по проводам пищат, это как раз ерунда, а вот то, что, например, там нет этих самых гаджетов...
Там соцсетей что... даже нет.
Да, там нет соцсетей и нет гаджетов, это как раз такой очень ретро-факт. Но на самом деле мы однажды посидели с предполагаемым режиссером и...
Прикинули, как это может быть?
Прикинули и, в общем-то, придумали сюжет. Он в итоге получился на основе «Лабиринта» и «Фальшивых зеркал» сразу. Такой вот, ну, в принципе, сохранивший сильное влияние этой основы. То есть это можно было бы вытянуть на современный уровень. Кстати, тогда бы оно очень сильно разошлось с «Первым игроком». Потому что «Первый игрок», он, конечно, сделан очень смешно, банально, по-детски. Я про книжку говорю.
А, книжка?
Да.
Мне кажется, фильм еще банальнее.
А, фильм еще банальнее, да. Ну, сама вот эта вот ситуация, вот мы все тут живем в таком жутком киберпанке на помойке, и вот сейчас кто-то завладеет ключами от этой игры, и все мы станем жить хорошо, ну,
слишком
это
примитивно.
Очень так наивно.
Ну, нет, там же замысел, судя по всему, скорее в том, чтобы набить как можно больше элементов массовой культуры в эту историю, и чтобы мы узнавания испытывали.
Это уже был замысел режиссера, там есть все эти элементы, какие-то прямо названные, какие-то завуалированно, видимо, права не смогли купить. Ну, в целом, да, такое ретро, радуешься, смотришь.
Перед слушателями, извинюсь, и перед вами, хочется просто эту тему доковырять до конца, расчесать. А если сейчас пытаться «Лабиринт» экранизировать, придется же также выкупать, добывать права на вот эти элементы массовой культуры. То есть, например, не получится про «Дум» снимать кино, которое в «Лабиринте» упомянут.
Да, если делать буквальную экранизацию, то, конечно, да. А если уйти, оставить именно саму основу и уйти от этих ретро-элементов, ну, тогда не надо, тогда это не придется.
Слушатели многие пытаются разговор в политическую сторону увести. Николай пишет: в книгах Сергей предсказал украинский кризис. Что предскажет дальше? Вы где предсказали украинский кризис?
По-моему, у меня в «Звездах холодных игрушках» там был военный конфликт России с Украиной из-за Крыма. Там один из второстепенных персонажей даже был сбит, российский такой летчик, а потом выкуплен за эшелон нефтепродуктов. Ну, там у меня немножко по-другому пошло развитие. Там в итоге Крым стал независимым государством, что как бы примирило обе стороны.
Ну, то есть какая-то аксеновский у вас там.
Да, такой Крым. Скорее аксеновский такой остров Крым такой получился. Но это был один из, наверное, тоже из вариантов будущего, который не сбылся.
А у вас как складываются отношения с украинской аудиторией сейчас? Может быть, с украинскими издателями?
Ну, украинских издателей, собственно говоря, мало существовало.
Вас там не запрещали там официальным образом?
Не, я запрещен, конечно. А. Я там на сайте «Миротворец», как любой порядочный человек и так далее. Но, знаете, там же люди разные. Есть, конечно, те, кто меня яростно ненавидит. Есть те, кто с кем нормальные отношения, которые, в общем, понимают все, что происходит у них.
Давайте вернемся к тем книгам, о которых мы говорим, «Квази» и «Кайнозой». Там понятны какие-то, как это называется, пасхалки, закладки. Например, в первой книге двух главных персонажей зовут Денис и Михаил. Это, очевидно, к Драгунскому отсылка.
Нет, вы не нашли. Там есть отсылка.
Я думаю, что Дениска и Мишка.
Не, хорошая отсылка, спасибо. На самом деле я ее тоже буду считать, что подсознательно. На самом деле нет. Михаил — это, в общем-то, отсылка к Архангелу Михаилу, как ни смешно. Да, так. Да. А фамилия, скажем, главного героя, никто не замечал тоже, по-моему, фамилия его Бедренец. Бедренец — это, в принципе, одно из названий такой народной Аниса. То есть Анискин.
Я понял.
Ну, такой старый провинциальный полицейский, который восстал. То есть, собственно говоря, это полицейский Анискин, милиционер из старых советских фильмов.
Какая-то очень сложно сочиненная отсылка.
А там очень много таких сложно сочиненных отсылок, далеко не все заметны.
Хорошо, по-моему, в одной из первых глав там герой обращается к двум девчонкам 15-14 лет, их описывают. Они стоят на балконе, собираются прыгать. Их описывают: одна рыжая, другая брюнетка коротко стриженная. Это группа Тату, наверное.
Ну, это группа Тату, к ним отсылка. Понятно, что они уже не так молоды.
Ну да, вопрос. Вот вы же понимаете, что сейчас, в 2018 году, группа Тату невозможна в России.
Да вы знаете, у нас сейчас, по-моему, что не молодой исполнитель, то такой Тату.
Нет, ну давайте попробуем серьезно. Представьте, что две девчонки, которые манифестируют себя как влюбленная пара, что они выступают на ТВ, это исключено. Они несовершеннолетние. У нас столько законов, ограждающих их теперь от подобных вещей, подобного контента. Как вы на это смотрите?
Ну, учитывая, что девочки просто эксплуатировали именно эту тему, хайп, то на этом ловили, то, скажем так... Я считаю,
сейчас бы их съели живьем.
Ну, вы знаете, у нас все время говорят, что кого-то съедят живьем, а в результате почему-то они едят других. Вот. Я думаю, что на самом деле ничего ужасного в этих ограничениях нет. Тем более, что, опять же, все эти ограничения, по сути, не работают. Мы что, всерьез представляем себе молодежь, которая сидит и смотрит телевизор? Нет, молодежь музыку свою берет в интернете или идет на концерт, идет в какой-то клуб и там слушает. И все это было, есть и будет.
Ну, вы, по-моему, сами себя в том числе детским писателем называете. Вообще к детям часто обращаетесь? Среди персонажей у вас детей навалом?
У меня есть несколько книг именно нацеленных на детей, да. То есть есть «Недотёпа», «Непоседа», «Рыцари 40 островов». Это такие книги на подростковую аудиторию. А есть книги, конечно, на более взрослую.
Ваш последний пост в Фейсбуке посвящен как раз детской теме. Большая ошибка всех, без исключения стран мира, я считаю, то, что высшие государственные посты имеют право занимать бездетные люди. И речь именно о своих биологических детях, усыновленные, удочеренные. Это прекрасно, но в счет не идет. Вы кого из политиков имеете в виду?
Ну, это, скажем так, такая тенденция в Европе, которая, честно говоря, даже удивляет. То есть практически все, наверное, там лидеры Франции, Германии и так далее, огромное количество лидеров, это люди, не имеющие своих детей. И это вот вызывает некоторое действительно удивление, потому что все-таки инстинкты, я еще раз повторю, не обманешь, и человек, у которого есть дети, он в любом случае будет сильнее задумываться о том, что он им оставит. Какой мир, какую страну.
То есть родительский опыт нужен не для того, чтобы быть пастырем всем гражданам, а для того, чтобы нет. правильную программу молодежную для того, что... проводить.
Даже не так. Нет. Для того, чтобы беспокоиться о том, что будет с этим миром после твоей, так сказать, смерти. Потому что что будет после того, как ты уйдешь с этого поста? Потому что, на мой взгляд, тут человек, который действительно чувствует ответственность за судьбу своих детей, он все-таки будет менее склонен к популизму, к каким-то решениям, которые, может быть, сиюминутно понравятся всем, а на самом деле приведут к каким-то в будущем, в ближайшем будущем не очень нехорошим последствиям. Так что здесь это, конечно, определенный наброс, понятно, но я его, так сказать, вполне со здравым таким вот смыслом делал.
Ну, если, опять же, до дна эту тему выскребать, наш действующий президент Владимир Путин, у него взрослые дети, и, в общем, про их будущее, я думаю, он уже многое понимает, они, может, сами тоже для себя уже
Ну, они взрослые
решили.
Люди, да.
Вот, ну, то есть, соответственно, перед ним задачи оставить им какую-то прекрасную новую страну уже не стоит. Вот именно задача,
Почему?
Которая была бы адресована им.
Ну,
Но
почему?
Они взрослые
почему?
Состоявшиеся люди, а вы именно рисуете картину, когда человек все-таки с позиции совсем старшего по отношению к совсем младшему.
Нет, 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 это вы неправильно поняли. Я имею в виду именно просто сам факт наличия детей. Какими бы взрослыми они ни были, все равно, поверьте, любой отец будет думать, любая мать будет думать о том, о их будущем, о том, как они будут жить там через 10, 20, 30 лет, когда их самих уже не будет. Так что мне кажется, что тем, кто принимает решения на высшем уровне, всегда очень полезно иметь детей, которые будут жить в этом мире после них.
Так себе контраргумент, но Игорь Беспрозванный пишет, а вот у Геббельса было 6 детей.
Ну и что, это не контраргумент, учите ну, логику.
А у нас 3 8 детей... Ладно, эта тема, в общем, народ заинтересовала, но я боюсь, что мы
Хорошо
слишком
набросил, значит,
глубоко
да,
погрузимся. А вы любите набросить?
Ну, бывает, бывает.
А да. чтобы что? Вы потом читаете все эти, ну, в вашем случае иногда и сотни комментов, которые там появляются?
Ну, не всегда все. А понимаете, человек, в общем-то...
Цель какова?
Человек по натуре своей ленится думать, и иногда хороший наброс, он, в общем-то, заставляет людей задуматься над тем или иным вопросом, начать как-то все-таки шевелить извилинами и рассуждать. Это, знаете, вот так вот немножко стимул. Знаете же, что такое стимул? Стимул — это заостренная палка, которой погоняли верблюда. Вот. Ну вот это такой тоже стимул, которым можно погонять друг друга.
Возвращаясь к вопросам слушателей, Мартин Силин многократно у вас спросил, уж не знаю, почему это так интересно, знакомы ли вы с иностранными писателями, например, Алистер Рейнольдс, как относитесь к Дэну Симмонсу? Как Гипериону?
Мне нравится Гиперион и, в принципе, вообще творчество Симмонса. Очень хороший автор, очень интересный, такой из первых рядов. Алистер Маклин или кого?
Да, Алистер Рейнольдс.
А, Алистер Рейнольдс, нет, честно говоря, тоже не знаю. Не, ну с каким-то количеством писателей зарубежных я знаком, больше фантастов. К сожалению, многие из них уже, так сказать, ушли из жизни, кто-то не жив.
Оцените старика Сапковского, зачем он полез в бутылку сейчас? Для слушателей объясню, если бы не студия CD Projekt Red, которая сделала серию игр по его вселенной Ведьмака, ну сейчас бы мало кто из англоговорящих читателей о нем бы вспоминал, а он требует гонорары.
Обидно, конечно, ему очень, я понимаю. Вы знаете, пан Сапковский замечательный дядька, очень хорошо знающий русский язык, ценящий песни Высоцкого, с ним приятно пообщаться, поболтать. Он даже на каких-то международных мероприятиях всегда стремится прибиться к русской тусовке и общаться с нами. Вот. И у него всегда был такой принцип, который он на встречах декларировал, что все вот эти игры, кино, это все ерунда, никогда ничего все равно не сделают, не снимут, не надо им верить. Поэтому я всегда говорю, хотите купить какие-то права, вот тумбочка, кладите на тумбочку деньги, деньги на стол и уходите, и делайте, что хотите. Но вот, видимо, в свое время он поступил так и с этой игрой, отдал все абсолютно права, не оставив себе там даже маленького процента на тот маловероятный случай, что будет большой успех.
Не, но если он такой славный дядька, что приходится делать вывод, что какие-то родственники, юристы и кто-то еще его... Науськивает на игроделов. Ну, странно же.
Но... Может быть, науськивает, а может быть, ну, самому стало жутко обидно, что в какой-то момент он ошибся и так продешевил. Понятно, что права не на его стороне. Понятно, что он сам сглупил. Ну, по-человечески я его огорчение понять могу.
А сами играете сейчас?
Ну, в Ведьмака, во всяком случае, играл.
Ага.
Бывает.
Из игр что-то в литературу тащите, потому что Акунин-то точно в Байошок играл, и странно представить, но Байошок утащил фандоринский цикл.
Ну, единственное, что я так из игр утащил в свое время, я играл в такую древнюю игру, ее потом переиздали, но как-то не очень хорошо она пошла, Master of Orion. Я в нее играл очень долго, как-то заигрался, полгода сидел, так сказать, гонял космические кораблики между звездами. Вот, и для того, чтобы как-то ее из себя наконец выкинуть и заняться делом, я стал писать космическую оперу, где назвал все вот цивилизации действующие так же, как в игре.
А.
Вот. То есть, как бы формально можно было сказать, что это происходит в этом мире. Я потом, конечно, зарекся 1000 раз, потому что игра стратегическая, сюжета в ней нет. Но все равно меня только ленивый не упрекнул в том, что я украл сюжет из игры. То есть сюжета там нет, но я его все равно украл.
Около 4 минут остается. Давайте вслух сейчас кто-то обратится уже к Сергею Лукьяненко. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Пожалуйста, вы с нами. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот по следам вчерашних событий, скажите, пожалуйста, Шолохов, Нобелевский лауреат, сказал, ну, просто положение, сказал, полоумный шизофрений, страдающий манией величия. То есть, вот как вот вы...
Поговорите с нами немножко про Солженицына, Шолохова. Ну, например, про Солженицына, раз уж его юбилей накануне отмечали. Для вас это...
Ну, давайте я скажу так. Солженицын мог стать великим писателем, но он в какой-то момент, к сожалению, ушел больше в политику, в публицистику. И, наверное, все-таки он останется в памяти как политический деятель и публицист, а не как писатель больше.
Подведу я, наверное, сейчас слушателей, потому что обещал им слово дать. Но, к сожалению, заговорили про великих прочих, про Солженицына. Я вспомнил, что всякий раз, когда сюда ко мне в последнее время на эфир приходят люди от культурки, не знаю, журналисты, авторы. Я у всех спрашиваю про эту идею с доименованиями аэропортов. Я читал у вас в Фейсбуке, вы там иронично так высказали, что, мол, теперь будут говорить «проследуйте в Елизавету Петровну». Вам совсем не нравится эта идея?
Мне кажется, что она, во-первых, зря централизована, потому что когда это на уровне какого-то отдельного города, аэропорта, говорят, вы знаете, у нас есть, был там с нами связан такой-то великий человек, мы хотим назвать его именем аэропорт. Прекрасно. А когда это делается по какой-то государственной разнарядке, то сразу встает вопрос, а зачем? Это в любом случае затрагивает большие ресурсы, огромное количество времени, усилий, государственных служб и так далее. То есть смысл этого для меня совершенно непонятен. Еще одно название каждому аэропорту приделать, ну, приделают, и что? Люди все равно будут звать аэропорты так, как они привыкли. Говорить не в Пушкин поедем, а в Шереметьево. Ну, потому что, извините, тут будет непонятно, в Пушкино или в Пушкино, или куда еще.
Чьих имен, по вашему мнению, не хватает не в конкретно даже этом списке аэропортов, а вообще там на карте, а кого мы не увековечили в достаточной степени, или вообще еще не увековечили? Я имею в виду из наших, из ваших, давайте, из фантастов. Ну, вот.
Из фантастов, да, потому что у нас на самом деле огромное количество людей, чью память можно было бы увековечить, и, наверное, многие увековечены, просто мы про то не знаем, какие-то улицы в каких-то городах.
Ну, аэропорт Стругацких ведь классная идея была. Смотрите, вот терминал Аркадий, терминал Борис, терминал И.
терминалы. И я думаю, это уж скорее все-таки надо называть именами фантастов, что-то связанное с литературой, с книгами. Ну, космодром, если возле Питера построят, вот тут просто святое дело будет назвать именами Стругацких. А так, ну, именем Стругацких названа, например, площадь в Санкт-Петербурге. Это прекрасно. Я там, будучи где-то специально на эту
около
площадь...
около проспекта Победы.
Да, специально туда приехал с друзьями. Мы там помянули Бориса Натановича.
А вы что-нибудь на сей счет будете завещать? Мы вас, конечно, не хороним. Но...
Спасибо.
Да, но, наверное, можно такие вещи предусмотреть? Мол, ни в коем случае не нужен аэропорт... Космопорт.
Только космопорт. Космопорт, я согласен, да.
А, странный сейчас будет финал, у нас 20 секунд. Про Джорджа Мартина что-нибудь скажите, очень просит Мишка.
А, очень хороший, сильный автор, хотя мне больше даже нравится его научная фантастика, чем фэнтези. А в своем вот знаменитом цикле он, по сути, сделал, конечно, один гениальный прием, стал убивать главных героев.
Это Сергей Лукьяненко, который представил на прошлой неделе и продолжает представлять свой новый роман «Кайнозой». У него впереди в Москве еще встречи с читателями. Гуглите, все это есть в сети. Сергей, спасибо. Приходите
еще.